сегодня 16 глава, которая называется «Божественные и демонические натуры». А на санскрите это называется «Сура Асура Сампат Вибхага Йога». То есть «Сура» — это «Сура». Кто такие «Сура»? Полубоги. Асуры, соответственно, не полубоги. И Вибхага, что-то я забыл, как переводится слово Вибхага Йога. Как Вибхага переводится, кто помнит? Я не помню. Да. Вибхага.
Там, по-моему, была Арджуна Вибхага Йога.
Нет, это Вишада Йога. Ну, в любом случае, это йога различия. Йога отличия демонических от демонических натур. Ну так, приблизительно. То есть для нас этого, я думаю, будет достаточно. То есть разновидности божественные и демонические натуры. Я почему-то, особенно с утра, когда у меня язык заплетается, я динамически их называю. Вот, деномами. Они, ну, что такое бывает. И она не очень большая глава, тоже там что-то до 30 стихов, 27 стихов или как-то так. И попробуем читать. Я хотел бы сделать такое маленькое, как бы, ну, вступление или оправдание, Бог его знает, надо систематически как-то что-то объяснять. То есть в определенных кулуарах возникли вопросы. А насколько это все вообще так авторитетно, нагло читать без комментариев Шрилы Прабхупады. Давайте проясним. То есть, что мы делаем? Я читаю без комментариев не потому, что я не люблю комментарии. Или что мы секта, которая теперь не читает комментарии Шрилы Прабхупады. У нас обзорные такие встречи, которые помогают нам, ну, вдохновляют нас вообще прочитать эту главу, да, и увидеть ее всю целиком. Так как мы люди сильно заняты, мы ее, кроме Алексея, который сейчас взял две главы и прочитал, редко кто так бывает, да? У кого такая есть практика, ежедневно две главы прочитывать, с комментариями совсем. Ну, сложно, да? Мы все люди заняты, мы все рабочие, а вот так собрались и увидели хотя бы, ну, текстом всю главу вместе. Потому что есть такое, что начинаешь читать, ну, один-два стиха прочитал, погрузился в комментарий, и нить, само повествование теряется просто-напросто. То есть соединить эти стихи не можешь. У большинства преданных почему-то все стихи, они сами по себе. И даже и лекции, если мы слушаем, то обычно это одна лекция с комментарием. Да? И рвется сама нить повествования. Так же самое у нас был подобный проект. Какое-то время назад, год назад или два года назад. Мы то же самое с Бхагаватом сделали. То есть, там даже мы его не прочитали, просто истории. Из Бхагаватом без сам сюжет. Кто куда пошел, кто с кем встретился, кто кому что сказал, кто с кем сражался и тому подобное. Это не значит, что мы не любим восхваление олицетворенных вед или беседу Видуры с Майтреей, крайне философскую. Нет, просто такой. И такой формат тоже. То есть пытливые умы найдут в лекциях и стандартные лекции, да, по Бхагавад-гите, когда есть текст, есть комментарии и есть обсуждение. Но вот в данном случае формат такой. Я знаю ответственных людей, которые так поступают. Это, я во всяком случае их воспринимаю как наставников и авторитетов. Они так делают. Но я делаю как они, поэтому считаю, что все объяснил. Поэтому мы сегодня опять читаем 16 главу всю, а комментарии все читают где? Дома. Первый стих звучит так. Верховный Господь сказал: «Бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, изучение вед, совершение аскезы, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, самоотречение, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремление к почестям – таковы, о сын Бараты, божественные качества праведных людей, наделенных божественной природой. Сейчас я посмотрю, где-то я в свое время так сильно забеспокоился по этому поводу, что все это выписал прямо себе, все эти чудесные качества, сейчас мы на них посмотрим, и я попробую, я не буду их вам все объяснять, естественно, но тем не менее, да, вот они. То есть, и если мы начнем читать комментарии, то Шрила Прабхупада по каждому этому качеству дает, ну, какие-то объяснения. Очень рекомендую, может быть, поступить так вот, как, может быть, я поступил, как Шрила Прабхупада порекомендовал. Я написал все эти 26 качеств, вот они. Написал, как они, как звучит на санскрите, здесь в Бхагавад-гите мы можем сделать такой перевод. Написал перевод, который пословный перевод в тексте у Прабхупады, и потом выписал, что Прабхупада по этому поводу думает в своем комментарии. Получилось так. Первое. Абхаям. Бесстрашие. Прабхупада по этому поводу говорит. Это такое умонастроение, при котором человек понимает, что Кришна всегда позаботится о предавшейся ему душе. Вот что значит бесстрашие. То есть не на грудь бросаться, ну не на зод бросаться грудью, а вот, вот что имеется в виду, ну, по версии своего Прабхупады, что такое бесстрашие. Второе. Саттва самшутхи. Очищение своего бытия. И Прабхупада говорит, очищение своего бытия начинается с ограничения беспорядочных сексуальных отношений. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Все 26 качеств. Я рекомендую вам, ну, вот так поступить. А следующий стих, это был первый, третий стих, а вот четвертый стих. Огромный комментарий на 3-4 страницы. И четвертый стих звучит так. Гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество – таковы качества людей, наделенные демонической природой, о сын Притхи. Ну, получается, что быть демоном проще всего 6 качеств. Прабхупада по этому поводу практически дает комментарий в 12 строк. То есть выясняется, что это несложно. Это несложно. То есть, если с божественными качествами надо разбираться, узнавать, что, как, чего, то здесь все нормально. Что такое гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество, как бы становится все понятно. Слава Богу, что с нами Алексей, которому, ну, не все понятно, иначе было бы интересно. Далее. Сразу вопрос. Давай.
А значит ли, что божественные натуры обладают всеми 20?
Нет, конечно нет.
И что, как бы, мы можем наблюдать проявление одновременно, да? И
у всех одновременно.
Демонические.
Да. Да. То есть в тебе, и во мне, и во всем, ну, в каждом из нас, эти и божественная демоническая натура, она будет целыми днями сражаться. То есть в данном случае мы такое поле действия, ну, поле битвы, тело Лехи. Вот, и там демон сражается с полубогом. Каждые 3 секунды. То есть сейчас сидишь полубог. Реально полубог. Все хорошо. И бесстрашие. И, ну, пошел на работу. Оп, уже четверть бог, да, а раз там, ну, наелся, напился, наслушался, наговорился, все, понеслась, уже кого-то расчленил. Потом четочки взял, почитал, глядишь, начал выравниваться. То есть вот все время будет такой маятник. Есть так эзотерическое такое объяснение, что в далекие времена демоны и полубоги, они жили вообще на разных планетах. И встречались только в битвах. Между демонами и полубогами. Летали друг к другу и сражались. Потом они стали жить на одних планетах, да, ну, стали вместе жить и уже сражались на одной планете. Потом они стали жить вот, в Двапара-югу они стали жить в одной семье. Демоны с полубогами. Ну, как история с, там, с Прахладой Махараджи, ну и тому подобное. А сейчас в Кали-югу демоны, полубои, они уже в одном теле живут. Так что добро пожаловать в реальность. Так что ничего спекулятивного, все, все в рамках дозволенного. Текст 5 звучит так. Божественные качества ведут человека к освобождению, а демонические обрекают на рабство. Тебе, о сын Панду, не о чем беспокоиться, ибо ты от рождения наделен божественными качествами. Да, есть люди, которые от рождения наделены божественными качествами. Ну, в частности, это был Панду. Панду, почему так? Мы тоже уже несколько дней говорим, всем сильно, ну, эта тема нравится, и она сильно беспокоит. Арджуна вечный спутник Кришны. Он не, ну, не простой парень с улицы. В данный момент он, ну, играет роль обусловленной души, чтобы, ну, чтобы мы могли это читать. То есть он, Кришна его делает таким, как мы, и чтобы он мог задавать такие вопросы, какие они у нас есть. То есть это трансцендентный спектакль такой. Естественно, Арджуна не кривлялся, такой, помигивая Кришне, говорит, ну давай, сейчас я задам еще пару глупых вопросов, а потом мы поедем в сауну. Да? Нет, ничего такого не было. Он реально погрузился в это, ну, в это настроение, в эту ситуацию, то есть он стал обычным человеком. И ну, крутой арий нарвался на такие слова Кришне, которому он говорил, ну ты вообще, ну как ты можешь, ну ты крутой парень, а ведешь себя как вообще скупец какой-то. То есть никогда до этого, после этого не было таких переживаний, когда он, ну, забыл, что он крутой кшатри, что он крутой продвинутый арий, что он крутой преданный, что он друг Кришны. Ну, когда вот это все так расклеился, лук бросил, там сопли пустил. То есть, ну, всегда у него, ну, все с этим было понятно. Поэтому продолжим. О сын Притхи. Сотворенные живые существа в этом мире бывают двух видов. Одних называют праведниками, а других демонами. Я уже подробно рассказал тебе о божественных качествах, а теперь послушай о качествах, которыми наделены демоны. Люди демонической природы не знают, что можно делать, а чего делать нельзя. Им не свойственна ни чистота, ни благонравие, ни правдивость. Что значит, когда говорится, что люди, ну, демонической природы не знают, что можно делать, а чего делать нельзя? Почему? Почему они не знают правил? Признают многие правила.
Потому что они считают, что Бог — это положение, которое нужно
сделать. Ну, это понятно, да. Но тем не менее, здесь написано не... Мы иногда путаем демонов таких крутых, да, таких могущественных, которые с Кришной сражаются, да, с нашими маленькими демонятами в сердце. Мы ни хера не кашипу, ну, при всем желании. То есть сейчас нету таких демонов могущественных. Сейчас такие пык, демон с маленькой буковки, такой малюсенький, какие-то демоны пошли, аж это самое, ну, 6 рублей пучок на рынке. Вот. В далекие времена иначе было. И когда говорят, что вот они считают место Кришны, ну, положением Богом, да, но они не считают, что это Бог, это вот сущность, это его должность, ее можно занять, то у нас даже такой амбиции большой нету, да, занять. Когда люди не понимают, что такое хорошо и что такое плохо, они просто в невежестве находятся. Они вот создают себе какую-то, ну, иллюзию бытия и в ней живут, уверены, что это так. То есть они не, ну, если я скажу, изучают веды, мне даже немножко страшно сказать, как вот мы вчера опять же беседовали, обсуждали комментарии Прабхупады, и возникла такая версия. Любой комментарий, непонятно, не ясно на что, на любой стих, что Прабхупада приводит к Хари Кришна Махамантре. Там везде видит Кришну, везде, где его, в принципе, мы и не видим. по большому счету. Как вот в там, 18 главе там, прочитал стих, падай передо мной низ, поклоняйся мне, ну и тому подобное. А Прабхупада пишет, в этом стихе очевидно описано, что нужно поклоняться Кришне в двурукой форме, где он пастушок там, синего там, цвета. Где там написано? И у нас наш пытливый ум начинает беспокоиться. Где же оно написано? То есть Прабхупада то ли санскрит плохо знал, то ли как бы, ну вот же, смотри, черным по белому написано, пословный перевод. То есть, и мы уже погружаемся в таких знатоков санскрита. То есть нам уже и мы видим несоответствие у Шрилы Прабхупады сразу. Ну вот же написано тут. Враджа, вот написано, идти. Причем здесь враг, все плакать, где я там тебя жду? Ну вот в таком духе. Но на самом деле нам основы санскрита Прабхупада же и дал. То есть мы же не знаем санскрита. Не знаем. Санскрит это не тот язык, это не английский язык, это не русский язык. Которым, ну, вот, как это сказать? Ну, слово означает что-то. А в свое время, ну, не знаю, сейчас, знаете, очень популярны вот эти все лингвистические штуки. Вот ну, Михаил Задорнов вот, очень любит, да, вот он как-то вот поймал эту тему, очень любит разбирать русский язык. И реально он накопал очень удивительные вещи, потому что они такие и есть. Такие есть, что русский язык, это на данный момент он сейчас находится таким аналоговым языком. То есть стул это стул. И слово стул ничего не означает, кроме стула. Ну то есть набор каких-то букв обозначает определенные какие-то предметы. И поэтому у нас есть алфавит, да, просто набор букв. Изначально в русском языке не было алфавита. Была что? Азбука. То есть каждая буква это означало определенное слово, и все слова из букв состояли, и там было азбуки, веди, ну и тому подобное. То есть и часто иногда бывают такие штуки. Любовь. Что такое любовь? Раз, берутся три буквы. Люди, Бога, ведут. И сразу становится понятно, что такое любовь. И большинство постоянно, ну половина слов, если не все слова, они были вот такими образами определенными. И каждое слово, просто слово, оно раскрывало целую, ну, целый букет какого-то, ну, значений каких-то. То есть санскрит это еще более крутой язык, чем ну, тут русский, о котором мы говорим. То есть там слово не просто означает ну, набор, как ну, я уже об этом сказал, да, обозначающих букв даже. Да, то есть всегда есть какая-то картинка, это очень образный язык. То есть он очень эмоциональный, он дает просто вот, раз и раскрывает какую-то картину. И чтобы его изучить, говорят, что 12 лет нужно изучать только основы под руководством учителя. 12 лет под руководством крутого санскритолога, чтобы вазы только ну, получить. Но ну, мы не такие. Мы вот раз посмотрели. Некоторые умники, они загоняют ну, просто в компьютер все пословные переводы Шрилы Прабхупады и говорят, мы знаем уже этот санскрит. Санскрит. Но на самом деле мы санскрит не знаю. Вот так же, как иногда тоже какие-то любители русского языка, они пишут, ВКонтакте видели, там, пишут там какое-то английское слово, ну там бежать, да, там как по-английски будет бежать? Ну? Run, да, вот так, run. И там хоп-хоп, три синонима в английском языке. Русский, 90 синонимов. Вариантов, что значит бежать, всякие, и такой до бесконечности. То есть, и разница между английским языком и русским. То есть английский попроще значительно. А если взять санскрит по сравнению с русским, то ну, он еще на, ну, еще на один порядок шире. Поэтому я вас призываю, ну так получилось, мы вчера об этом заговорили, сегодня вот всплыла такая мысль, не относиться к санскриту как просто ну, к определяющим каким-то буквам. Санскрит надо получить, ну, чтобы понимать, о чем написано, нужен человек, который понимает саму бхаву в все. Он понимает все настроение. И с помощью санскрита передается это настроение. Говорится, что санскритов бывает несколько. Там разные варианты из санскрита даже. Я даже не представляю, о чем говорю. Там такой-то санскрит, деванагари санскрит, какой-то еще санскрит, какой-то технический санскрит и еще это какой-то разный санскрит. Санскрит, на котором говорят в городах полубогов, санскрит там еще что-то. Какой-то там страшный. В общем, мы все сошли с ума, если бы мы сейчас попытались в этом разобраться. А мы продолжим. Я уже все, что знал про санскрит, вам рассказал. Продолжаем. Текст 8. Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основы, что нет Бога, который им управляет. Они заявляют, что мир возник из полового влечения, и у него нет иной причины, кроме вожделения. И сразу всплывает наш друг Зигмунд, который... Не знаете, кто такой Зигмунд? Фрейд. Фрейд. Это вся его философия построена на 8 стихе 16 главы Бхагавад-гиты. Он всегда заявлял, что мир возник из полового желания, у него нет другой причины. То есть вся философия Зигмунда Фрейда на этом построена. То есть если ты увидел банан и два яблока, и они как-то вместе попали на одну тарелку, значит, замуж тебе пора. Ну, приблизительно так. То есть все через секс. Секс, 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 секс. Ну, в этом что-то есть, конечно, но это далеко от истины. Что-то есть, но не... Сексуальное желание является причиной сотворения этого мира. Текст 9. Убежденные в этом, лишенные разума и потерянные для самих себя, демоны поглощены пагубной греховной деятельностью, ведущей к разрушению мира. Смотрите, так получилось очень интересно. Сначала Кришна три стиха читает качество полубогов. И Шрила Прабхупада дает обширный комментарий для нас, чтобы мы поняли, кто такие полубоги. Потом в четвертом стихе он очень, Кришна берет и дает короткое, но емкое определение, кто такие демоны. И Прабхупада практически никаких комментариев не дает. Почему не дает никаких комментариев? Потому что Кришна всю главу дает комментарии, что такое демонические натуры. То есть, смотрите, он практически не объясняет, кто такие полубоги. Он их перечислил и все. Другое время. 5000 лет назад, когда он объяснял, было понятней. Всем было понятнее, кто такие полубоги. И с трудом было ясно, кто такие демоны. Сейчас наоборот. Нам вообще абсолютно все ясно про демонов, потому что мы сами они. Но кто такие полубоги, нужно очень объяснять. Там бесстрашие, и мы не понимаем, что такое бесстрашие. Бескорыстие, и мы реально не понимаем, что такое бескорыстие. Мы как-то занимались, лазили в всякие словари и смотрели термины определенные. И вдруг выяснялось, что... термины, которые, некоторые термины, или большинство терминов, которые описаны в каких-то словарях, они не отражают реальность. Там существуют определенные подмены. Поиграйте в это, очень интересно. То есть вы читаете термин из Бхагавад-гиты, да? Вы читаете объяснение, как это есть на самом деле, как это видит знающий человек, потом смотрите в энциклопедию, а там вдруг оказывается, что... возьмите, например, забейте слово «гордость» в энциклопедию и посмотрите, что там выбьется. Это не будет демоническим качеством абсолютно. Там масса будет интересных вещей написано. Прямо мы такие подумали, вау, действительно, а что тут такого? Гордость – это отличная, правильная вещь. Попробуйте, поразвлекайтесь. Текст 10. По такая ненасытному вожделению, опьяненные гордыней, тщеславимы самомнением, демоны пребывают в плену иллюзий и, очарованные приходящим, вершат свои грязные дела. Они убеждены, что главным смыслом человеческой жизни является наслаждение. Поэтому их до конца дней преследуют бесконечные страхи и тревоги. Запутавшись в сетях сотен желаний, снедаемые вожделением и гневом, они всеми правдами и неправдами добывают деньги, чтобы с их помощью удовлетворять свои чувства. Мне кого-то очень это все напоминает. Текст 13.15. Описывается умонастроение. То, что думает демон. мысли, которые в башке крутятся у демона. Сегодня, думает демон, я получил хорошую прибыль. Когда же мои планы осуществятся, я получу еще больше. Сейчас я владею неплохим состоянием, но в будущем оно станет еще больше. Этот был моим врагом, и я убил его. Та же участь ожидает и остальных. Я хозяин всего, я наслаждаюсь жизнью. Я достиг совершенства, обрел могущество и счастье. Я богаче всех, и меня окружают знатные родственники. В мире нет никого могущественней и счастливее меня. Я буду совершать жертвоприношения, раздавая пожертвования и радоваться жизни. Так эти люди становятся жертвами собственного невежества. Вот такая вот удивительная штуковина. Поверьте, демоны знают, что такое жертвоприношение, и знают, что такие пожертвования. И они активно это что? Практикуют.
Уходят от налогов, да?
Да. Ну, я скажу больше, что одни таким образом делают, чтобы уходить от налогов, но даже те, которые не уходят от налогов, а некоторые жертвуют таким образом, они жертвуют и совершают пожертвования и жертвоприношения. Почему? Ловят алгоритм и знают, так надо чуть-чуть дать, чтобы больше получить. Это называется пожертвование в уни невежества. То есть, когда ты мечтаешь что-то дать, чтобы тебе вернулось больше. Да, иначе... Хорошо, страсти. Нет у меня сил сражаться. Пусть будет страсти. А в невежестве нет? Человек дает, не хочет ничего получить обратно.
Вообще не понимаю, зачем.
В невежестве есть не дальше места, не дальше времени, не дальше человека.
Приятное мне дело с интеллигентными людьми. Спасибо. Да, так и есть. Вы правы. Продолжим. Обуреваемые беспокойствами и тревогами и опутанные сетями заблуждений, демоны чрезмерно привязываются к чувственным удовольствиям и в конце концов попадают в ад. А они демоны, они испытывают чувственное удовольствие? А в чем разница? Определяющее слово «чрезмерное». Дело в том, что в этом мире все стремятся к чувственным удовольствиям. И все вынуждены удовлетворять свои какие-то потребности. Но одни это делают как регулируемо, а другие так, как они сами желают. Одни удовлетворяют свои потребности в определенных рамках. Ну, смотрите, пример. Два человека, вот я и Леха. Да. Ну кто еще? Да. И вот, например, у меня, у него есть сексуальное желание. Но он как приличный человек для этой цели женился, да, взял какую-то ответственность, и тому подобное. Он понимает, что он муж, это его жена, и у них есть какие-то иногда отношения, такие регулируемые, очень красивые. А я, например, нет, мне оно не надо. Зачем это нужно? Мы вчера рассказывали. Кабриолет красный, да? Немного красивых слов. Виски. Соль. Пакетик соли для ванны с собой, да? И все. И каждый день ты что-то меняешь и тому подобное. Лечи себя раз в месяц в кожно венерическом диспансере. Это побочный эффект. Вот и все. Вся разница. Но и тот человек удовлетворяет свои потребности. Но один это делает правильно, а другой делает, как ему самому вздумается. Неограниченно. И первый приходит к тому, что в итоге он очищается, а второй, в данном случае я был таким персонажем, что делает? Загрязняется, мягко скажем, деградирует. И как в 16 стихе, 16 главы написано, в конце концов попадает в ад. 17. Самодовольные девки, ослепленные богатством и гордыней, иногда они, кича с собой, совершают жертвоприношение, но делают это лишь для вида, не следуя никаким правилам. Введенные в заблуждение ложным эго, силой, гордыней, вожделением и гневом демоны ненавидят Бога, который пребывает в их телах и в телах всех остальных живых существ, и поносят истинную религию. Их исполненных ненависти и злонравных, самых низких среди людей, я навеки низвергаю в океан материального существования в разные демонические формы жизни. Снова и снова рождаясь среди демонов, о сын Кунти, такие люди не могут приблизиться ко мне. Постепенно они опускаются все ниже и ниже, пока не достигают самых отвратительных форм жизни. В этот ад ведут трое даров. В этот ад ведут трое ворот. Почему я даров прочитал? Может, я хуже стал видеть? О, это свет плохой. Да, трое ворот. Огромное. Я сейчас сижу и думаю, спасибо. Вот ты внимательно следи, потому что ты будешь моим этим, ну, суфлером. Что-то меня это самое обуяло вожделение, гнев и жадность. О, кстати, это и есть те самые трое ворот. В этот ад ведут трое ворот. Вожделение, гнев и жадность. И каждый здравомыслящий человек должен отречься от этих пороков, ибо они губят душу. Сделаю комплимент. Татьяна, она внимательно следит за ошибками в моем тексте. И делает это очень тактично, потому что я читаю и сам иногда вижу, что я что-то неправильно читаю. Ну, там как-то меняется. Но если не нарушается смысл, она тактично молчит. А вот в данный момент она говорит, видишь, ворот, не дорог. Так что правильно. Продолжай. Но мы вернемся к вожделению, гневу и жадности. Из-за чего вожделение, гнев, жадность? Откуда берется? Ну, вот откуда? Опять же, от невежества. От невежества. А вот непонимание, как устроен этот мир. Как вот мы опять же вчера беседовали, да, и Прабуджи говорит, ну вот мы там 3 года или назад, или когда-то встречались, и два года назад, да, ну какая-то была тема о том, что та деятельность, которой ты занимаешься, и те деньги, которые ты получаешь в этом мире, в принципе, они не синхронизированы. И в тот момент я, говорю, сильно возмутился этому факту, ну как же так, это ломает все основы жизни. Ну что, как, надо же работать, и тогда будет больше. Мало работаешь, мало получаешь, много получаешь. И для ума это очень сложно. Очень сложно. Почему? Потому что ну, ты привык быть управляющим, ты привык быть самым ну, ведущим, самым главным. То есть от тебя зависит. Ты в центре мира находишься. А потом со временем глядишь, да, все кажется не так ужасно, и все не так-то просто. И оказалось, что в принципе эта версия достаточно разумная. То есть мысль о том, что тебе какие-то вещи определены, они начинают пугать. Тебе кажется, ой, от меня ничего не зависит. От меня ничего не зависит. Как же самому все взять в этом мире, выхватить, вырвать? Но не твое, твоим не будет. Такой закон. И может быть он, ну, может даже кого-то печалит. Меня иногда печалит. Так что, ну как же так? Ну что ж такое? Ну, неужели нельзя увеличить? И в основном по астрологам, по каким-то серьезным людям, люди ходят с одной мыслью. Как это все дело, ну, улучшить, как улучшить карму, как это привлечь ну, поток, чтобы поток пошел и да. Ну а часто, знаете, мы стоим в потоке, мы просто даже не берем, у нас мозгов не хватает взять, в чем ты стоишь. То есть мы не получаем то, что нам положено. Ну, мы-то современные люди думаем, что поток это только деньги. А этот поток состоит из многих вещей. Например, он состоит из здоровья еще, из друзей, семейного счастья. Ну, это все тот же самый поток. Это та же самая энергия, иначе конвертируемая. А человек говорит, нахрен мне нужно здоровье. Я это буду поток ловить. Да зачем мне вот это семейное счастье? Я буду поток ловить. Зачем мне друзья, там, близкие, там, еще какие-то эмоции? Я поток ловлю, я работаю, я ищу. И потом вдруг выясняется, что это все было очень ценно и реально ценно, когда это куда девается? Пропадает. Да, да. Хотя есть методы, как конвертировать здоровье в деньги. Это я даже я могу научить. Идешь, работаешь 26 часов в сутки. Ну, это второе. Я не знаю. Про это я не говорю. Но конвертировать, конечно, можно. Как-то была вот эта история про нагибание сообщающихся сосудов. Туда-сюда можно все переливать. Тот, кому удалось миновать трое врат ада, о сын Кунти, посвящает себя делам, помогающим постичь душу. И так со временем достигает высшей цели. Вот оказывается, чем нужно заниматься. Тот же, кто пренебрегает указаниями священных писаний и действует по собственной прихоти, не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшей воли. Это, кстати, описание, мы тоже вчера разбирались, викармы. Викармы. Викарма, есть такое выражение. Это что? Как, что мы решили? Викарма – это деятельность, основанная не на священных писаниях, а по собственной прихоти. Как вот тебе кажется? То есть, ну, так. Я это вижу так. Но такая деятельность, она сильно беспокоит человека и не приводит к высшей цели. Текст 24 звучит так. Поэтому, следуя указаниям шастр, ты должен понять, в чем состоит твой долг, что можно делать и чего нельзя. Изучив все предписания, нужно действовать так, чтобы постепенно достичь совершенства. Я успел исправиться. О, Таня отвлеклась просто. И вот книгу убрала и не заметила, что я перепутал слово. Чтобы постепенно достичь совершенства. В данном стихе рекомендуется. Если ты хочешь научиться правильно действовать в этом мире, тебе нужно что сделать? Изучить шастры. Ты должен понять, в чем состоит твой долг. Что можно делать, что нельзя. То есть человек, по идее, в этом мире, он должен исполнять свой долг. Он не работать должен, а исполнять свой долг. Это разные вещи. А узнать свой долг очень сложно. Мы часто сталкиваемся с этим. И бывают такие темы, как найти свое предназначение. И вот собирается много людей и пытаются найти это предназначение. И всем очень тяжело. Очень тяжело. Включая лектора. Все начинают это разбираться, протягивать это свою жизнь через эти вопросы, через эти тесты. И оно очень больно, потому что ты понимаешь, что это все как-то сильнее тебя почему-то. Вся эта ситуация, вся эта атмосфера, она сильнее тебя. Она заставляет тебя делать какие-то безумные вещи. И в какой-то момент тебе кажется, что то есть твой долг совершать какие-то безумные вещи. Потом говорит, может быть, у меня карма тяжело трудиться. Помните, на свете мира женщина как-то заявила, Дима 100% должен помнить. Он 100% был участником всех фестивалей «Свет мира». Там женщина, она подняла руку и говорит, она так достаточно даже с вызовом таким сказала, а что делать, если у женщины тяжелая такая карма, ей приходится тяжело трудиться? Поэтому ответ был очень простой. Если бы у вас была тяжелая карма, тяжело трудиться, вы бы родились мужчиной. Приблизительно так. Ты не обязан это делать. Ты можешь это не делать. Но всегда есть что? Всегда есть какие-то обстоятельства. Всегда есть какие-то причины. Всегда есть что-то. И проблема в том, что если кто-то этим занимается, мы все тяжело трудимся и тому подобное. Главное не думать, что это нормально. То есть, как только ты подводишь философию, что это нормально, то вдруг понимаешь, что уже пора идти менять подковы. Поэтому, еще раз я прочитаю этот важный стих. Поэтому, следуя указаниям шастра, ты должен понять, в чем состоит твой долг, что можно делать, а чего нельзя. В этом мире есть вещи, которые лучше не делать. И в шастрах очень удивительно описано. Там описано там не просто что-то запрещается, а что-то разрешается. Там описываются последствия просто деятельности. Ты сам выбираешь. Ты хочешь такие последствия или не хочешь? Но необразованные люди, они хотят делать так, как они считают, а результат получить такой, как они хотят. А так не бывает. Так не бывает. Как кто-то из мудрых сказал, самое большое заблуждение – это продолжать делать неправильные вещи в надежде на то, что результат изменится. То есть ты делаешь результат все время такой, ты думаешь, ну если я как бы сейчас напрягусь, оно раз – и что? Изменится. Причем в лучшую сторону. А так не бывает. Для этого лучше изучить. Ну, все, что можно изучить. Друзья, я вас расстрою. Но это был последний стих. 24 стих 16 главы. И у меня сейчас прямо такое возникла такая эмоция. Вы заметили, что последний стих главы часто является очень важным. Прям таким судьбоносным. О, точно. И вот 24 стих, я к нему как-то вернусь. Вдруг оказывается, что последний стих звучит так. Поэтому, следуя указаниям шастр, ты должен понять, в чем состоит твой долг, что можно делать и чего нельзя. Изучив все предписания, нужно действовать так, чтобы постепенно достичь совершенства. Конец главы. И, может быть, есть какие-то вопросы. Ну, в рамках это самое. Ну, что-то я так, кстати, очень не сильно чувствую, поэтому не забивайте меня вопросами. Так, такие. Ну, и все, тебе вообще вопросов не буду, потому что были только такие кувалдные. Что там со временем?
Еще полно.
Полно, поэтому, знаешь, не 57 стихов. Например, 18 глава, там 77 стихов. 70 с чем-то. Это что ж такое?
78.
Вот. Спасибо. Ну, да, обычно так все и узнают. Давайте какие-то вопросы. Вот вчера было очень много вопросов в храме. Прямо. Ну, был просто человек, задающий вопросы. Ну, пусть не все его вопросы, ну, серьезные, но они хотя бы есть. Да, да.
Так просто, чтобы поговорить, если других вопросов нет.
Ну давай, давай.
В этой же главе описывается, да, вот демонические натуры так-то так-то себя ведут, так-то так-то идут в ад. Вот, допустим, там божественные натуры обладают такими-такими качествами, и ты должен развивать в себе это все. И опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, мы наблюдаем за тем, что ну, в каждом человеке сейчас постоянная вот эта вот идет борьба божественного начала и демонического начала и как бы это называется, а что же в сухом остатке, что же в результате, если вспоминая на, обо всем предыдущем, даже смерть твоя определена, и то, о чем ты будешь думать в момент смерти, оно на самом деле заранее известно.
Кому известно?
Нет.
Не, ну, как?
Как бы, опять же, истории там багового и всего остального показывают.
То есть все предопределено? Где же свобода выбора тогда, свобода воли?
Ну вот эта вот история. Нарайна.
И что, все было предопределено?
Кажется, да, опять же, из твоих же лекций ты говоришь, что.
Ну вот смотри, хорошо, берем Аджамилу.
Назвал сына Нарайной. Аджамилу, да, не просто так назвал.
Ну, не просто так.
И не просто так все это произошло.
После того, как он покричал на Райана, он куда попал?
Ну куда там? Вишну, да ты его забрали.
Определяющее слово вроде как. Никуда его не забрали. Остался.
Где он остался?
Сам где остался, где и был.
Не умер?
Нет.
Где он?
Такая клиническая смерть. Знаешь, вот люди переживают часто клиническую смерть для того, чтобы получить такой наглядный урок. Потому что живут, как непонятно кто. Бац, клиническая смерть. Куда-то слетал, ну, на слайды посмотрел и, говорят, возвращаются, обычно начинают, ну... Да. Тут недавно тоже опять. В интернете выложили свеженькую историю про клиническую смерть. Какие-то люди вообще абсолютно далекие от каких-то вещей, но мужичку приоткрыли это занавес. Он такой как глянул и сильно опечалился. Штаны намочил. Ну, все как положено. Нет, конечно же, не все преопределено. Ну, преопределено. У тебя есть определенный выбор, определенный люфт в рамках тех уроков, которые тебе даются. То есть есть вещи, за рамки которых ты не выйдешь. Но люфт все равно присутствует. Знаешь что, ты едешь по дороге, да? Поехал по дороге в Липецк. Ну, одна дорога. Но как ты по ней едешь, есть варианты. Ты ее не можешь сменить вот так. Оп, и ты смотришь, уже едешь между Хабаровском и Владивостоком. Так не получится. Но как ты по ней едешь? Ты можешь с нее свалиться и убиться. Ты можешь по ней ехать со скоростью 60 км в час. Ты можешь ехать задом по встречной. Тоже вариант. Ты можешь останавливаться, а можешь ехать очень быстро. Ну и тому подобное. И в зависимости от этого у тебя будут разные результаты. Ну а то, что все предопределено... Ну, я образно, если, конечно, ты тоже можешь выбрать какие-то вещи. Ну, если...
выполняет желания все
желания. Не все желания Бог выполняет. Он же Бог, он выполняет желания всех живых существ, да, но иногда так выполняет, чтобы не так, как ты хочешь. Или так выполняет не тогда, когда ты хочешь. Или так выполняет, что больше ты больше не хочешь.
Не, ну я про то, что вот такое смотрит карта, говорит, карта хорошая, вот и человек плюс. А по карте вроде как.
А по карте все как-то, да. Или он смотрит тот же Руслан Альбертович, говорит, блин, по карте тебе деньги положено. Ты даже взять их не можешь. Прикинь. По колено стоит в потоке, да. А... есть свобода, конечно. Иначе, ну, иначе мы вот просто как то. Да даже не роботы, а просто мусор течет по реке, и все, плывут и плывут все. И надо подышали опять. Нет, есть, конечно. Это жизнь, она, эта свобода выбора, она заложена в само название, татасха шакти. Мы можем диаметрально в противоположные вещи двигаться. Ну, в противоположные стороны. И в рамках одной жизни человек может изменить диаметрально противоположно свою жизнь. А может не менять. Но все равно, еще раз, существуют две вещи. Их надо как-то в голове объединить. Есть вещи, которые уже параметры заданы, а есть вещи, которые ты можешь менять. Ну, при всем желании, например, Леша не может изменить свой пол. Ну, даже если поедет в Таиланд, ну, по большому счету. Все равно ты в рамках этого. Ты не сможешь изменить ту страну, в которой ты родился. Ты не сможешь изменить тех родителей, которые у тебя уже есть, правда же? Да.
Ну, тогда в свете этой же темы вопрос, откуда берутся желания, откуда берется вкус?
Давай расширь, какие желания, какой вкус. К чему? К вожделению наше желание наслаждаться, потому что это изначально у нас вложено сат-чит-ананда. И желание наслаждаться — это желание души. То есть это нормальное состояние, абсолютно нормальное. Проблема в том, что при отсутствии знаний, при определенной ситуации, это желание наслаждаться, а это же бхакти есть. Оно трансформируется в каму. Ну, через преламливаясь через гуны материальной природы и тому подобное. И мы начинаем делать это неправильно.
Если ты получил, ты стал жадным, хочешь еще. Если не получил, ты стал невидимым.
У святых, о которых мы пишем, у них как-то по-другому. Они спокойно к этому относятся. Они получил и спрогрессировал, потерял и спрогрессировал. То есть то же самое с ними происходит, что и с обычным человеком, но если неправильно подходить к вопросу, да, мотив неправильный.
А врата демонические. То есть как бы вожделение, гнев, да. Жадность.
Ну, что такое вожделение?
Желание большего.
Mm. Сейчас. Да, да. Но я вот такое определение слышал, что вожделение, то есть кама и бхакти, это как одна энергия, которая через разные виды стекла просвечивается. Ну, то есть как фильмоскопы, помнишь, в детстве какие-то были, да? То есть свет, ну или например, очки одеваешь желтые, да, и вот все кажется тебе желтым. Одеваешь синие, кажется все синим. То есть свет одинаковый, он как бы не меняется. Поэтому бхакти это, ну, это чистый свет. А кама это когда ты трансформируешь его в грязный. То есть все зависит от очков. На свет это не влияет. Просто очки это то, что ты считаешь себя центром. То есть как только ты считаешь, что ты наслаждающийся, то это ты одеваешь и грязные очки. Ты попадаешь в изумрудный город в зеленых очках. И все тебе кажется вот так. И вот эти вот очки, они все портят. Ты начинаешь страдать, потому что нарушены определенные правила. Это вот как, опять давайте, к мужчинам и женщинам, да, придем. То есть мужчина, есть женщина. Если они правильно подойдут к вопросу, да, то они будут счастливы. Ну, даже вот они захотят соорудить какое-то мероприятие интимное. Если они правильно подойдут к вопросу, а каким образом правильно подойти к вопросу? Что нужно начать делать, чтобы стали счастливы? Надо начать отдавать в этих отношениях. Если одновременно мужчина и женщина отдают друг другу, получается колоссальный эффект. Если же каждый начинает под себя грести, получается хрень какая-то. И все остаются в итоге недовольны. Если мужчина отдает женщине, а женщина отдает мужчине одновременно, то в итоге получается божественный секс, скажем так. Ну, это в кавычках, это не ищите этого термина в каких-то штуках. То же самое в отношениях с Богом. Если ему начать отдавать интенсивно, то становится колоссально счастливым. Я это предполагаю. Я сам не такой, держите себя в руках, там, не подумайте, что у меня это так. Но у святых это так. Они понимают, что в центре, что наслаждающийся он. Моя задача начать отдавать. Как только ты начинаешь отдавать, ты начинаешь получать то, что ты никогда даже не мог предположить. И это и есть природа живого существа. Наслаждаться, отдавая. И это несложно понять, если даже мы переведем, я скажу, на семейные отношения. То есть человек начинает наслаждаться, отдавая. Все, что ты отдал, твое. Мы все это слышали 1000 раз. Но до практики не доходит. Так же, как мы можем привести пример родительские отношения. А чего родитель становится счастливый в взаимоотношении с детьми? Когда он отдает, они счастливы становятся. Они просто их выращивают, чтобы они, работали на огороде, мыли посуду, что-то такое. Это теоретически несложно понять. И вот когда это все ломается, извращается, получается вожделение. Когда ты хочешь наслаждаться, ты хочешь залезть на чужое место. Ты требуешь, например, от жены, чтобы она тебя удовлетворяла, ничего не делая для нее. А она такая же, как ты. Она хочет, чтобы ты ее удовлетворял. И все ругаются. Сковородками бьются, дерутся. В чем проблема основная семейная? В том, что каждый хочет грести под себя. И вот такая же проблема она и с Богом. У Бхактитирти Махараджа есть удивительная книга, она называется «Духовный воин», вторая часть. Она так и называется, подтекст, второе название. «Трансформируя вожделение в бхакти», вожделение в любовь. У нас у всех есть эта энергия, но ее нужно трансформировать. Как? Это отдельная история. И это вожделение. Зависть, такая же история. Из-за этого возникает зависть. Потому что кажется, что ты не на своем месте. Тебе хочется залезть в центр, чтобы тебя все облизывали. И ты пробуешь это делать. И ты в этом мире залазишь в центр, а никто тебя не хочет облизывать, потому что каждый залез в свой центр. Поэтому говорят, это мир башков маленьких, которые хотят, чтобы все их облизывали. Я хочу быть в центре. Ну как я буду в центре, если никто не хочет быть вокруг? Все тоже хотят в центре. Леха стал свой центр и ждет, пока вокруг него. Второй Леха стал свой центр. Да что там? И Миха стал в свой центр, и Вася, Лена, Катя, Света, все стали в свои центры и говорят, наслаждайте меня, наслаждайте. И весь мир стоит и кричит, наслаждайте меня. Поэтому все не удовлетворены. Все, у всех зависть друг к другу. Почему ты, блин, Бог, а не я? И естественно, это приводит к тупиковым каким-то отношениям. Что там? А третье, что? Вожделение? Гнев. А это приводит к гневу. Гневу, потому что ты не удовлетворен. Во второй главе есть. Созерцая объекты наслаждения, мы привязываемся к этим объектам. Начинаем желать и ими обладать. А не... И если это не совпадает с реальностями Бога, да, мы начинаем чего? Грустить от того, что мы этого не получили. Это грусть, это и называется так. Гнев. Гнев это грусть. Такая жестокая. Как Лакшми Нарайана когда-то сказал, что такое зависть. Это печаль души. Печаль души. Вот я так это дело вижу. И вот из этого выйти надо как-то умудриться. Вся духовная практика, она на это настроена. И мы понимаем, что... все же сидят и все же понимают, что я прав. И я даже понимаю, что я прав. Но другое дело одно, чтобы посидеть, потрындеть, а второе дело пойти и начни отдавать сегодня же всем. Кто такой святой? Святой, который всем все отдает. У него ничего нет, он всем отдает все, что у него появилось. Мы думаем, как же так? Но это быстро так не делается. К этому надо прийти. Этому надо научиться. Сначала, почему говорят, что все эти уровни, мы вчера смотрели, разбирались, нишкама карма-йога, сакама карма-йога, то есть ты по чуть-чуть начинаешь что-то отдавать, но везде ты чуть-чуть что-то отдаешь, ты чуть-чуть себя ужимаешь, да, и тем самым приближаешься к своему естественному положению. Потому что сказать, отдайте все, легко сказать, но очень сложно сделать. И многие пытались это сделать. Говорят, надо взять и просто все отдать. И брали, и все отдавали. Брали, продавали квартиры и отдавали куда-то на очень полезное мероприятие. Все, все, все на ноль. Он все раздал, сел и говорит, я все отдал. Сейчас, что Кришна зайдет и мешочек счастья принесет. А никто не заходит. И он сидит, а Кришна думает, интересно, что ты сейчас будешь делать? И, как правило, человек начинает, наслаждайте меня, я же все отдал. Я же хотел, хотел получать. Я поэтому отдал, чтобы все получить. Я хочу получить Кришу, поэтому я продал квартиру за 150 тысяч долларов. А Криша ему потом тихонечко на ушко, лет через 20, говорит, проблема не в том, что ты продал квартиру. Я отдал ее мне. Это и была моя квартира. Все квартиры мои. Проблема в том, что ты подумал, что теперь я тебе что-то должен. Так что не надо продавать квартиры. Торопиться отдавать. Все. Попробуйте чуть-чуть отдать. Попробуйте 300 рублей в ящик в храме кинуть. Трагедия какая. Я до сих пор сижу, помню, что я туда кинул. Думаю, что ж такое, не погорячился ли я? А куда они пойдут? А вдруг это самое? Да какая тебе разница? У тебя меньше точно не станет. Кришна сразу компенсирует все, что ты отдал. Но мы в это не верим. Зачем тогда отдавать? Вот они лежат, сложенные. А что-то я заговорился, Лена колыхнула какую-то волну такую, которая во мне там давно булькала. Все, что знал, все сказал. Есть еще какие-то вопросы? Я бы точно уже не задал такому, как я сейчас. О, Дима всегда, если надо совершить подвиг, он готов. У него всегда мудрые, сложные вопросы. Про мучая позже. Про эгрегоры, не каждый даже слово такое знает. Да, давайте.
Возникает вопрос, то есть, так как Сергей психологически я был какой степени воспитан, образован. Есть ли эффективный, вообще это возможно, психологический способ, сейчас очень популярно с этой темой личностного роста, вот, психологические способы борьбы с разделением, там, гневом, радостью и такие вот, ну, развитие этих качеств. То есть, говорится же, что духовным людям не нужно специально напрягаться, они недостаточно служением заниматься. А как вот атеистам жить? А может быть, они тоже хотят быть благостными людьми? Есть какие-то проверенные методики, или вот, когда духовные практики не изучают эти вопросы? То есть, он, например, не изучает эти вопросы?
Ну, есть, конечно. И оно будет до какой-то степени работать тоже. Ну, в этом мире в любом случае, даже атеист, если он живет по принципу, ну, не мое, моим не будет, то, что отдал, то у тебя осталось, оно будет работать. Будет работать.
Это, наверное, благость получается,
да? Да. Атеист тоже может быть на уровне благости. Я знаю массу атеистов, которые по благости, чем я, у которых есть какие-то качества. И на короткой дистанции, да, они очень, ну, заметны. То есть, но если, ну, мы говорим об абсолютном благе, ну, в данном случае, восстановление своих истинных взаимоотношений с Богом и тому подобное, то если, ну, человек не начнет этим в итоге заниматься, то все, что он как бы имел, он все равно все потеряет. Знаешь, вот как марафон, такой крепенький, выбежал и побежал быстрее. И так хорошо бежит. Ты смотришь, он уже забежал. Но задача не просто, ну, красиво пробежать перед трибунами, а задача добежать. И задача преданного не угнездиться в этом мире, хотя это неплохо тоже, а добежать до конца. То есть найти такую золотую середину, чтобы и здесь свое предназначение выполнить, да, и здесь все, ну, пройти все эти, ну, уроки и туда дойти. Поэтому, конечно, есть какие-то. Ну, мы сейчас не о них же говорим.
Да, ну просто потому что они.
Ну, смотри, приезжают люди на фестиваль там «Психология 3000», и не все они ходят на. И не все они духовно развиты там, ну, в какой-то момент. Но, ну, все говорят, что эти законы работают. Работают. А есть и другая крайность, тоже очень. Сейчас вот Лен сказал, а я раз и задумался, и ты тоже об этом сказал, Дим, что некоторые думают, а мы уже преданы, они не работают, эти законы. Теперь нам это все ничего не надо.
Да, ну хорошо, это как суд. У вас есть, как бы, вот суп, когда открывают, есть осадок. Вы сверху налили, открываете кастрюльку, и там все так светло, вообще желтенько, красиво. А жизнь начинает подпаливать, не начинает вас греть. И муз, который она поднимает.
Ну
что бы вы тогда будете делать?
Хороший пример, вообще потрясающий. Но умеет примеры найти. Я нигде такого примера не слышал. Вот, ну, поэтому он и садху с вами. Так и есть. Так и есть. Мы очень быстро хотим стать святыми. Все, мы уже святые. Поэтому будем жить по методам святых. Так ты живи тогда по методу святых. А, не получается. Ну тогда живи. А, это плохо. Мы же не какие-то вульгарные карми. Мы уже святые. Ну так живи. А, не могу. Я еще не святой. Ну тогда, а, не хочу. Потому что я уже не карми. И все. И очень удобно. Удобно. Это вот похоже на то, о чем мы говорили, что такие люди, они хотят почет брахмана, при этом власть кшатрия, деньги ваши и ответственность шудры. Вот это идеальная такая тема. То есть теперь я буду жить как садху, но не как садху. Теперь, ну, как мы, помните, вчера или где-то уже тема всплывала, когда человек говорит: я домохозяин, я должен жениться, чтобы, ну, быть устойчив, чтобы не нарушать регулирующие принципы. Женился. Говорит, ну, женился, вот такая ответственность. Не-не-не, я отреченно женился. То есть, у меня вот есть, конечно, какая-то семья, но я брахмачари в этой семье. То есть, я о ней не забочусь. Пусть жена ходит на работу. И дети сами где-то там находят себе поесть. Папа весь в медитации. А чего? Я даже на кардамому не похож немножко. тот тоже ничего не делал. Это не кардама муни. Тот-то находился в медитации, а ты находишься в тамасе. Это большая разница. У всего есть, ну, как побочный эффект. Ну, у всего есть, ну, есть плюсы и минусы. Яма не яма, да? Есть то, что дает тебе какие-то бонусы, но ты должен за это что-то вкладывать. Я так это вижу. Если ты брамачари, у тебя есть определенный бонус, но ты должен опять что-то делать. Если ты грехаска, у тебя есть бонусы, но есть ответственность. Если ты ванапраска, у тебя тоже есть определенные бонусы, но есть и другая ответственность. У саньяси есть определенные бонусы. Ну, например, ему не надо содержать семью. У него есть другие ответственности, которые он должен делать. Представляете, саньяси, который уже не работает, ничего не содержит, но и не проповедует, не ездит, сидит себе тихонечко и только в интернете выкладывает свой этот номер счета, чтобы ему присылали. Ну, а саньяси, я не должен работать. А что сидишь? Ну, что сижу? Сижу. Есть на чем сидеть. И как люди начнут относиться? Будет ли он прогрессировать? Нет. Как и некто в самолете наехал на Индадюму Махараджи, да вы ни хрена не делаете целыми днями, поете просто-напросто и на деньги всех трясете. Кто-то его слушал, ну он хочет ему что-то объяснить, а видит, объяснить не может просто. Он взял паспорт свой, достал, дал ему свой паспорт. Он начал, открыл паспорт, начал листать. У него паспорт, тут он уже вот такой. Там 4 раза вкладки делали. Он как посмотрел просто, ну, график полетов, переездов и виз вот этих. Он такой вернул, говорит, извини, я как бы просто не знал. И все, и сразу успокоился. Потому что человек включился, он знает, вот он перелетел там из Варшавы в Мадрид и уже устал. На паровозе доехал один раз там из Москвы до Сочи и потом неделю отходил от этого. А тут смотрит, у него он уже 30 лет это делает. У него там Мадагаскар, Магадан, и вот это все по кругу. То есть вне часовых поясов, вне всего. То есть человек живет в какой-то такой, ну, другой реальности. Это все очень просто. Проверить. Сядьте на автобус, доедьте до Курска. Вот я в воскресенье поеду. С ума сойдешь. Блин, вообще жить ему не хочется. Так это ж вообще нечего тут ехать-то. Прикинь, да? А теперь попробуйте, вы в этом автобусе 30 лет. О, и сразу станет ясно, что... Поэтому я понимаю того человека, который вернул паспорт. И над ним Махараджи извинился. Поэтому мы о чем говорили? У каждого ашрама, да, у каждой варны есть свой побочный, ну, есть свои бонусы, есть побочные эффекты. Как с Арджуной произошло. Он говорит, я не буду сражаться. Не буду сражаться, это нехорошо. Совершать насилие и тому подобное. Женщины, там дети, нежелательные женщины, незащищенные. Руки в крови будут, мы не сможем наслаждаться, ну и тому подобное. Он говорит, ничего себе герой. Ты же свои бонусы уже взял. Ты же кшатель, ты живешь по кшатрийскому кодексу. Да, живу. Жен сколько у тебя? Много. Чуть больше, чем одна. А где ты числишься? На какой работе, солнышко, ты числишься? Покажи-ка свою трудовую книжку. Куда ты ходишь на работу с 8 до 6? Никуда. За счет чего живешь? За счет налогов. Так вот, дорогой, война началась, иди. Ты уже как бы все, что должен был, взял, а теперь иди отдавай. У кшатрия есть бонусы, но у него есть и обязанность. Начались военные действия, и никто никуда не пошел. Все остались сидеть. А ты давай вперед. Ну, как вот мы сидим, вот все живем, да, и менты живут за счет наших налогов. А тут бац, терроризм. Кто метнулся ловить ваххабитов? Кто? Да никто. Они бегают, не спят теперь, это самое, в режиме, в казармах. Экстремальный вариант с утра до вечера. Не всегда так. Ну, а что, бегайте? Вы же взяли этим заниматься. Вы же такие. Вот теперь и давайте вперед. Или как ЖКХ, то же самое. Сидят, Ничего не делать. Ну, с нашей точки зрения, деньги с нас сосут. Потом хлобы, трубу порвало прямо на проспекте. Это, в небо фонтан. И смотришь, какие-то мужики там лазят, такие грязные по шею, в каких-то резиновых сапогах. Кто из вас туда полез? Да никто не полез. Мы как бы не готовы это делать. У нас другая ответственность. Взял, отдай. Взял, отдай. Взял, отдай. Это нормально. В этом мире всегда так. Ну, вот как-то так. Что-то я куда-то стек, но в другое место. Но, тем не менее, видишь, ваххабитов вспомнили. Ну что, есть там у нас еще вопросы, время? Это голову подперла или руку подняла?
Нет, я голову подперла.
Не получилось.
Да. Нет, ну что, вы все рассказали про меня вначале, вот я пришла, все рассказала.
Побей, мне не расстраивайся. А, первые три стиха...
Мне не хватило.
Да, да. Первые три стиха там описывались божественной натуры. Есть вопрос? О, да, давай.
Скользкий вопрос, они мне уже отвечали. Про увлечение астрологией и всякими такими штуками. То есть дискуссии всякие, насколько это влияет на преданных, не влияет на преданных, там вот это, насколько важно это, нужно этим заниматься, не нужно. Некоторые махараджи вообще ругают, что не нужно этим заниматься.
А некоторые?
Некоторые сами.
В астрологии нет никаких проблем. Астрология – это авторитетная ведическая наука, джотиш-шастра. Другое дело, как ты ее используешь. Вот и все. Это как ноутбук. У тебя есть ноутбук. Ты на нем можешь смотреть прямые трансляции из Майяпура, а можешь сидеть на каком-нибудь сайте. Ну, я сейчас придумаю. Горячая клубничка, например. Давайте выкинем все ноутбуки. Это инструмент. Астрология – это инструмент. И говорить, что это неправильно, это неправильно. Говорить, что это неправильно. Давайте не будем ездить на машинах, давайте не будем, и тому подобное. Это такой, знаете, как...
Фанатичность.
Это даже не фанатичность. Я не знаю, для чего это. Я конкретно не имею в виду. Но мы же реально понимаем, что есть те, кто правильно использует астрологию. А есть те, кто ее использует неправильно. Если ты занялся астрологией, для чего нужно заняться астрологией? Берем тебя, ты крутой преданный. И ты занялся астрологией. Для какой цели? Это плохо. Это плохо, когда это просто тебе интересно. Таких вещей интересных в мире огромное количество. Это может быть либо инструмент для работы, или инструмент для проповеди в зависимости от твоего статуса и тому подобное. Если же ты просто решил, что интересно, ты просто убиваешь время. Потому что интересно может стать тысячи вещей интересно. У тебя миллионы жизней не хватит разобраться, что интересно. Танки вермахта тоже очень интересны, поверьте. Начать в этом всем разбираться там, и жизнь потратил на это. Будет очень опасно. Ну, если ты, например, работаешь, сейчас, секундочку, если ты собрался, тебе надо работать, у тебя семья, у тебя есть два варианта. Первое, ты можешь копать канавы, плохо копать, потому что по лицу вижу, ты будешь копать плохо. И будешь забирать работу у какого-то очень серьезного человека, который приехал из Тамбова и хочет очень сильно копать. А свой навык в астрологии ты не хочешь использовать, ты копаешь. Начни заниматься своим делом, если это твое. Почему нет? Ты же будешь приносить людям что?
Пользу.
А люди будут так рады, что будут говорить: Дим, ты ради бога, только не прекращай этим заниматься. Вот на тебе денег, лишь бы только ты не пошел копать каналы, потому что нормального астролога не найти в этом самом Воронеже. Это очень нужно. То есть, если это твое, да, конечно. Другое дело, если ты преданный, начинаешь ходить каждый день к астрологу. Каждый день. Сегодня пошел. Что там у меня сегодня? Алло, Лена, что там у меня по карте? Мне сегодня идти на работу или не идти? Вдруг сегодня этот Юпитер, а я пойду на работу копать каналы. И люди в это погружаются, в безумие в таком месяце просто. Ходят к астрологу как на педикюр или маникюр. К Скажите, как зубы чистить? Все сверяют, все делают, и куда-то там вообще непонятно. И смотришь, он уже в сортир ходит только, ну, когда звезды стали. Правильно. Это странно. Это странно. Это как, ну, все, что не возьми, все так. Как спрашивают, а сыроедение это правильно или неправильно? Это правильно или неправильно сыроедение? Да при чем здесь сыроедение? Сыроедение, оно нейтрально. Другое дело, как ты относишься к этому сыроедению? Сыроедение очень хорошо, но сыроеды невозможно. Масса есть вещей, ты можешь жить где угодно, хоть в Магадане, будь ты сыроедом, нет проблем. Но если ты вынес мозги всем, и ты понял, что в духовный мир можно прийти только через сыроедение, ты дурак просто-напросто. Это не так. Это обман. Ты сам себя обманул. Это не в этом дело. Это сыроедение. Это просто сыроедение. Есть не сыроедение, есть масса интересных вещей. То есть если сыроедение взять как дубинку и ходить всем по головам как бы хлопать, ну, как я вам видел по ящику, два кришнаита в каком-то интервью объясняли сыроедение. И у них было чуть-чуть один вегетарианец, второй сыроед. Два брата в Боге. Ну, крестовые походы мягче были.
Это как нашему Гуру Махараджу на личном дарше я задал вопрос. Гуру Махарадж, расскажите, пожалуйста, как бороться с сыроедами?
Том-то и дело, да. Как бороться?
Видимо... Зачем с ними бороться? Что они какие-то обидные, что ли? Что они вообще? За что с ними бороться? Ну, едят там морковку. Что вы с ними?
Ну, да. Да, хотя я понимаю задающего вопрос. Я проигнорировал Алексея, но вернулся.
Вокруг да около, да? А, опять же вопрос про вкус, то есть ты говоришь, вот есть там, у тебя желание, ну, не желание, а как это самое, там, копать яму. То есть у человека, как правило, есть желания, которые связаны, легче же выполнять чужие обязанности, которые связаны с чужими обязанностями. Люди этим с удовольствием занимаются, у них есть вкус, у них есть к этому желание. А свои обязанности, ну, как правило, ты там что-то накосячил, несовершение, но тебе, тебе кажется, что легче выстроить отношения с другой женщиной, там, с кучей других женщин, чем выяснить отношения со своей женой. Тебе легче поехать.
Ты поаккуратнее, жена на территории. Сейчас она должна правильно воспринять.
Проще же заниматься трансформацией другого и говорить, какого хрена вообще? С май месяца никакой трансформации нет. Как мы видим.
Да, да.
Я тебе отвечу, легче ездить по всей стране проповедовать, чем выстроить отношения со своей яркой.
Хитер. Ладно. Я обтеку. Обтеку.
Покажи ему
фазу. Я тактично помолчу. У нас сегодня будет вечером много интересного. Не с синяками, но с комплексами неполноценными. Ну ладно, я переживу и эту историю. Ну давай, вопрос-то, а то мы сосредоточились на моей ятре. Да я понимаю, что ты имел в виду. Ну что, желание задавать вопрос не отпало? Давай, Лев, ты, а то это самое. Ну да, ну все заметили, что про себя.
Я в свой храм очень редко хожу.
Ну это да, да.
Вопрос о том, что нам кажется, что вот мы сейчас там достигнем успеха в каких-то других сферах деятельности, но реально нет понимания того, что ты должен заниматься своим делом. И когда у тебя нет этого желания, нет вкуса, да, ничто тебя не заставляет этим заниматься. Это все всегда идет через что-то. Когда появляется вкус, когда появляется интерес к этому, то ты ту же книгу, которую ты раньше вообще, ну что это такое, ты берешь ее и перечитываешь, ты, вау, это же там золотые слова. И как раз как найти этот вкус, как вот
Ну, мы о вкусе говорим. Где взять вот это желание, ну, чему-то следовать?
Да.
Что-то менять.
Тем более, сейчас так кажется, что ну, вроде все и не
так. Мы опыляемся, Леша, мы только опыляемся чужим желанием. Мы все опылились идеями Прабхупады. Мы все опыляемся. Ну, для этого и нужны какие-то старшие, у которых вкус сильнее. Не без этого. И в том же Бхакти Расамрита Сингху такие вещи описываются как отраженный вкус. То есть он может даже не твоим быть вкусом. Знаешь,
по сути, мы опыляем с личностью.
Конечно.
Личным,
да.
В той самке, куда ты едешь. Тебе кажется, что та самка идеальная. Поживешь там и думаешь, боже мой, все то же самое. Нет личности, которая тебя привлекает
и все.
Дома, да? И ты думаешь, блин, фу вообще. А по сути ты как бы не соприкасаешься, да? И там не так все блестит, как кажется, и здесь не так воняет, как кажется.
Да. Истина всегда где-то посередине. Но абсолютно правильно, что мы от личности это все получаем. Мы поэтому нужны духовные учителя, живые, реальные. Нужны наставники, настоящие, ну вот прям настоящие, как вот мы все в идеале себе это видим, а не там какой-то бюрократический вариант, что там вот в храме повесили список из 3 наставников, и вот выбирай из хромого, кривого и косого. Вот, ну, вот это такое происходит. И они такие наставники, к них никто не ходит, к этим наставникам, понимаешь? Почему? Ну как? Вот выбирай, я хочу вот Федора. Федор гад. Федор не будет твоим наставником, потому что спит с моей женой. Ну, образно, да, там вот такое. Там. Поэтому обязательно, конечно, все на личностях построено. Мы всегда говорим, что мы самая персональная религия. Вот именно поэтому. Потому что опылиться можно только от того, у кого есть. Мы даже любовью к Богу можем заразиться только лишь от того, у кого она есть. Мы этими вещами, ну вот если начнешь анализировать свою жизнь, или, например, я начну свою анализировать, то какими-то вещами я опылился от конкретных личностей. Каких-то личностей. То есть я столкнулся с одним человеком, он произвел на меня колоссальное впечатление, и я стал читать книги, например. Да. Потом я столкнулся с другой личностью. И до этого момента я вот это только делал. Потом сталкиваюсь с другой личностью. Я вижу его качество, вижу, как он живет, и мне хочется вот так же. Я начинаю с ним общаться, и я начинаю практиковать внешне, во всяком случае, какие-то вещи. Потом я сталкиваюсь еще с кем-то, и я начинаю опять это делать. Я опять сталкиваюсь и опять начинаю делать. То есть какие-то вещи. Я столкнулся с человеком, на меня произвел впечатление, поэтому 10 лет у меня божества уже живут, да? Я столкнулся с кем-то, он произвел на меня впечатление, поэтому у меня шнур есть. Я еще сейчас, секундочку, весь энтузиазм выйдет, и потом. Я столкнулся еще с кем-то и это понял. Я столкнулся и это понял. Я столкнулся с таким и стал это делать. С этим человеком пообщался, он меня вдохновил заниматься лекторской деятельностью. С этим поговорил, пообщался, на меня произвел впечатление. Вот и все. Вот оттуда берешь. Только оттуда.
Ну так вот, об этом и речь. Я столкнулся с человеком, который торгует кокаином и ездит
да?
на машине.
Да.
Меня вдохновило.
Да.
Я пошел по его
стороне. Конечно. Конечно. И никуда ты не денешься. Потому что его вкус наслаждением очень сильный. А твой вкус к вишне микроскопический. Пипеткой надо накапывать. Понимаешь? Вот тебе, когда мы говорим о том, что надо избегать такого общения. То есть выбирай общение. То есть твой разум должен быть такой, что...
Опять о вкусе. Мне есть вкус общаться с человеком, который торгует кокаином. Мне нет вкуса общаться с...
Все, это твой путь.
Ничего не делает.
Твой путь.
Ну, кажется, да, со стороны. Он меня вообще не вдохновляет. Хотя он там святой, он знает, кучу книг прочитал.
Ищи тех, которые вдохновляют. Не все торговцы на кокаином тебя тоже вдохновят.
Ну, правильно.
Правда? Ты же выбрал того, который вдохновляет?
Да.
Вот о чем и речь. Ты должен, для этого нужен разум. И это называется Ваитхи Садхана Бхакти. Вначале ты не сможешь какие-то вещи получить. Вкус называется ручи. Это уровень после ништхи, твердой веры. До этого называется, все это называется Ваитхи Садхана Бхакти. Это практика определенная. То есть ты должен сидеть и себя контролировать. То есть с этим общаться, с этим не общаться, это делать. Мне не нравится повторять джапу, но я ее повторяю. Мне не нравится читать, но я читаю. Мне не нравится это, но я это делаю. Я это делаю, я это делаю, я это делаю. Это как спортсмену не нравится вставать. Ну а что ты думаешь? Потом тебе понравится. Со временем понравится. Но не делать.
Ты практикуешь, не нравится, да?
Ну ты не практикуешь 20 лет. Вот в том-то и дело. Если неправильно практиковать, то и 100 лет можно практиковать, и не будет нравиться. А ты спроси, ты правильно практиковал? Человек говорит, да нет. Ты мантру повторял, а ты прочитал, а ты общался, ну так.
Ну и опять же, для того, чтобы правильно повторять мантру, нужен вкус.
Пример нужен людей. Тебе нужны людей, у которых он есть. Ты вкус можешь взять только у людей, у которых он есть. Если ты общаешься с... Ну, давай возьмем... Ну.
У меня есть такой пример.
О, пожалуйста.
Есть же практика повторения мантры в обществе. Да? Вот. Ты сидишь один, там, вообще повторяешь, ты один. То есть я вот тут маленький повторяю.
Другой.
Ты вообще не понял, как же ты попал в ее поток.
Да. И все так.
И так бывает. И так бывает. А когда приезжают, ну, как бы, вообще большие, сильные личности, к ним по очереди спрашивают.
Да. Чтобы почувствовать, как это. Конечно. Конечно. Поэтому, как тут я часто рассказываю историю, сейчас у нас есть некий персонаж, некая сильная личность, лекцию у нас читает там, по пятницам. Там зовут его Диджити Пуджика, да и я его прославлю таким образом. Так люди приходят за час, за полтора, за два часа до лекции, чтобы посидеть с ним в раздевалке. С диктофонами. То есть человек в раздевалке переодевается, и у него что-то задает вопрос, он что-то рассказывает. А люди с диктофонами сидят в раздевалке. Ты видел людей с диктофонами в раздевалке? Почему? У него есть вкус определенный, очень приличный, и они его слушают. И вот общаются каждый день, и от него черпают колоссальную энергию. То, что вот Лена от Малика Малы начерпала. Ты был на фестивале, приезжаешь на психологию, например, или там на Бхакти Сангаму приехал, а там 12 тысяч. Оле, 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 оле. И ты такой, куда-то тебя поволокло, уже очухался, ты уже в поезде едешь назад в Воронеж, думаешь, ни хрена тебе, удачненько зашли. Или еще куда-то. То есть попадаешь, вот как Дима сказал, эгрегоры определенные. И там ты можешь нахвататься этих вещей.
Ну, не факт, что ты его потом сохранишь.
Не факт. Не факт. Но это ж от тебя зависит. Ты ж, если... Многие ездят просто по хариболе. Они приехали, попали в атмосферу, потом выехали, но как бы попустило. А есть те, которые приезжают, и они же не просто хариболят. Они говорят, а как это оставить на весь год? Он говорит, вот надо то-то, 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 то-то. То есть нельзя говорят, что человек как кристалл. Ну, в какую комнату тебя поставишь, какого цвета, таким ты и будешь. То есть ты отражение того, что тебя окружает. И когда разум есть, ты понимаешь, я должен себя окружать такими вещами. И это не только люди. Это атмосфера, это общение, это работа, это еда, это практики, это дела и тому подобное. Вот Вайтхи Садхана Бхакти это вот та система, которая тебя обучает, как это все организовать. Потом ты сидишь и думаешь, так, что сегодня делать? Ну, есть два варианта, пойти утром на лекцию или не пойти. У всех же такой вариант в голове? Есть, конечно. И ты сидишь, думаешь, блин, да я же все тысячу раз слушал. Да вот диски все лежат. Да я потом послушаю Садху с вами. Да. Там же пробки, елки-палки. У всех такие. У меня, как у лектора, эти вопросы возникают. Нафиг надо. Может позвонить как-то, сказать, что все закрылось.
Как можно
стрелять? Да, ты женщина, можешь стрелять в любой момент. Кто ж... Кто поспорит? Я уже забыл, кому я отвечал. Но вот.
А видите, даже если приезжаешь на фестиваль и как бы получаешь и там, когда мы даже получаем какой-то маленький вкус от общения там с преданными, от общения на фестивале, даже просто там пообщаться с преданными, да, до ну, в обществе, например, вот джапу, как я говорю, почитать. У нас появляется какой-то вкус такой, вот, и мы запоминаем это. И, да. И потом он может и не быть какое-то очень даже долгое время, но память о том,
ну, что, ну, конечно, у меня, например, так у всех-то.
О том, что я, вот у меня был этот вкус,
да.
И то есть он дает силы. А потом, когда уже вообще нету сил, уже,
ну, это аванс.
Когда я ходила на работу, мне вообще, я уже, ну, и потом хоп, и опять что-то такое возникает, и ты вдохновляешься, и он потом опять, ну, как бы, ну, у меня исчезает. Но память о том, что он когда-то был, и то, что это как-то работает, или то вот это дает силу действовать дальше.
Так устроен мир. Человеку нужна морковка определенная, которая перед ним висит. И человек, когда начинает заниматься духовной практикой, тот, кто занимается духовной практикой, у него обязательно был духовный опыт. Маленький, там еще какой-то. Возле Марика Малы посидела. Но это же опыт на всю жизнь. Если участие все будут говорить, это фигня. Это на самом деле ты себе придумала. Что ты скажешь? Тьфу на тебя, придурок. Это мое. Я там сидела, а тебя там не сидело. 100%. Я знаю, что я как бы чувствовал. У меня есть опыт определенный. И чтобы мне не говорили, я скажу спасибо, спасибо. Я знаю. А сейчас у тебя есть? Говорю, сейчас нету. Но он был. Потому что авансом выдали. То есть Кришна, он показывает, он не оставляет без конфеток. Он все время говорит, вот-вот, анонс. Как это называется? Фильмы, когда вначале показывают. Трейлер. Каждый увидел духовный трейлер. Обязательно. Так же, как в семейной жизни. Мужчина встречается с женщиной и начинает встречаться. И возникает шок. Вау! Правда же? Это трейлер в семейной жизни. Трейлер в семейной жизни. Потом ты начинаешь, что он не так. Он говорит, так нет. Это не то, что ты женился, и теперь всегда так будет. Это то, к чему ты придешь. То есть правильная семейная жизнь, она будет такой. Если ты, ну, туда дойдешь. Так же самая духовная жизнь, она будет вот такой, если ты туда дойдешь.
Но это же ведь вот этот непостоянный вкус, знаете, в конфетке, это вот именно конишки, да? Потому что, ну, конишка и ручи, это вообще постоянно будет вкус.
Постоянно будет Кришна према бхакти.
То есть ручи, оно тоже из ничего, но
не так. Ну, оно и есть ништха. Ништха – это твердая вера. Это уже с уровня... Ручи начинаются спонтанные вещи такие. То есть ты можешь спонтанно какие-то вещи получать. То есть тебе не надо заставлять любить халаву, например. Ты ее просто любишь. При слове халава слюна начинает течь. Поэтому при слове, когда ручи, это когда при слове Кришна слюноотделение начинается. Сейчас, да. Не-не-не-не, мы должны закончить тему. Леха просто он пометил, что он следующий в очереди.
Это мы как пришли на лекцию одного преданного у нас, и он рассказывал свою карму, про свое ощущение реализации, насколько он вдохновлял этим, что он говорил, что я читаю мантру, и я там приходит на святыня служба по 8 числам. И он говорит, я молю Кришну, чтобы он немного оттянул службу, потому что я хочу еще повторять его имя. И потом, когда я заканчиваю повторять его имя, иду там на Манглайс, то я думаю, что когда я снова возьму четкие в руки, начну повторять святое имя.
Ну, видишь, как накрыло человека.
Да, то есть, и когда это слушаешь даже, то очень вдохновляешься тем самым. И сам, то есть,
ну, и не похоже, что он тебя разводит.
Ну, просто. Да, то есть, это очень искренне идет.
Такое общение обязательно должно быть. Сейчас, Леша, да.
Да, я все освоил.
Да, давай. Как бороться с сыроедами?
Вопрос о разуме. Да? То есть мы говорим, нужно получить вкус. И как бы из тех вкусов, которые мы получаем вокруг, мы с помощью разума должны выбирать, что нам подходит, что нам подходит, не подходит. И как-то вот такой анекдот пришел на тему, что жил был мужик, у него было все хорошо, все его устраивало, всем в жизни был доволен, но не было жены. Ему все говорят, ну, женись, родители говорят, друзья, ты же вырвет, что там умрешь, будешь помирать, скажем, стакан воды никто не подаст. И вот он заводит семью, там дети, все это работа, все такое, вот организация, быть, вырвет, такой запаренный, все уже там. Сон потерял, покой потерял, и так там, ну, 20 лет прожил, умирает, и же ты думаешь, блин, да и пить-то и не хочется.
Ну, да, ну, это же анекдот.
Да. Вопрос о том, есть, ну, скажем так, что-то, что называется кем-то разумным. Но опять же, там для других другое будет разумным. Для, опять же, для святого и для торговца кокаином разумным будет, будут разные вещи.
Да.
То есть нужно более-менее...
И цели у них разные, и результаты разные.
Да.
Если вернуться, например... Ты, кстати, задумался, извини, я тебя перебил, насчет этого анекдота. А почему у мужика так все плохо закончилось?
Нет, не задумался.
А у него мотив был неправильный. Он начал строить отношения, чтобы воды потом попить в конце. В том-то и дело. Отношения для других целей строятся. Ты хотел, чтобы... Вот ты и получил. Что хотел, то и получил.
Можно и воды попить в конце, если ты перед этим сам там наливал.
Конечно, может быть и так.
То,
в том-то и дело. В том-то и дело. То есть человек начал строить отношения, ну, он повелся на левый мотив. Мы вчера вот вечером на этом самом, я задавал вопрос, говорю, зачем преданным надо жениться? Какая причина, чтобы мужчина женился на женщине? И начался опять, пурга началась, как обычно. Ну, какая вообще просто страшная пурга. Чтоб как-то там регулирующие принципы как-то там нарушать. Такая была версия, чтобы там, ну, еще что-то устойчивое, что-то такое, реализоваться, взять ответственность, вот, ну, какие-то штуки пошли. Я говорю, причина это влюбиться в женщину, захотеть сделать ее счастливой. Прикинь, вот это причина для того, чтобы жениться. Чтобы человека, посланца Бога, который тебе Бог послал, жену, сделай ее счастливой. А что, так можно? Вот в том-то и дело, у мужика не было этого мотива. Он не знал, что можно женщину сделать счастливой. Он думал, что надо наделать себе приносителей воды. А воды не хотелось. Возможно, даже кто-то мог бы ее и принести, эту воду, а ее не хотелось. Левый мотив. Мотив жениться, потому что она 80-го года. Мотив жениться, потому что в штанах там за, ну, заболело все, а уже старенький метаться. Мотив там выйти замуж, потому что мама с папой достали. Или спишь в проходной комнате. Тоже это известный мотив. Сколько можно? Мне уже замуж надо, потому что я это самое. Мне уже нет никаких сил терпеть. А мысль о том, что это, ну, это другое. Это называется, ну, это ошибка, это иллюзия. Это танковым двигателем муху гонять. Получить такой инструментарий, как брак. И чтобы воды получить. Вот мужик как бы и грустил. У кого-то мотив детей себе завести, а то я уже старая. Была у меня такая, сидела. У меня нету счастья в жизни. Я говорю, как, что значит? Муж меня не любит, муж меня не это самое, не воспринимает, но не интересуется. Он у тебя есть? Да. Он хороший человек, он зарабатывает, содержит нас и тому подобное. Я говорю, а зачем ты замуж хотел? Детей хотел. Я говорю, получила она, да. Я говорю, а что ты хотел? Ну, я хотела, чтобы теперь еще и счастье было, романтика. Теперь, мамочка, работай над этим. Что хотела, то получила. Хотел воды, получил воды. Поэтому он и грустил, этот человек сидел. Потому что левый мотив, ужасный мотив.
Хари Кришна, простите, вас это право. Вы не закончите довести, да?
Закончу.
Закончите?
Да, не волнуйтесь. А сколько у нас? Да, конечно, закончу. Вот такая вот история. Дим, последний вопрос. Он же не знал, я же его перебил. Прости. А, да? Значит, удачно перебил. Ну тогда давайте последний. Прости, друг. Ну я должен был тебе отомстить за ятру. Это буду я еще долго помнить.
Сам на себя.
Я злопамятный. Да, Дим. Кто?
Уважение, вопрос. Возникла такая вот идея, может она неправильная. Если получается, что, ну, получается, что практически каждая сильная личность, которая встречается на жизни, может нас увлечь тем, чем она занимается.
Да.
И тогда вопрос, а, собственно, где мы вот в этом вообще во всем, собственно, наше дело какое, если мы можем просто тупо подойти сильной личности другого человека. Мы, кстати, наше-то что?
Ну, сформируешь эту личность, ты и будешь. А в чем твоя личность? Ну, у тебя есть знания какие-то.
Ну, какие?
Ну, а где твои знания? Ну, ты эти знания ты где-то прочитал. Ты где-то узнал и себя сформировал, ты и есть эта личность.
Сформировать можно, ну, скажем так, абсолютно все, что угодно, да, получается?
Да.
Но есть же какая-то, не знаю, там, миссия, там, жизнь, там, то же самое предназначение.
Ну, да, конечно.
Как это учитывать вот, при общении с этими личностями? Потому что когда они меня опыляют, они совершенно об этом не думают, они просто такие, какие есть. Кто будет заботиться о том, чтобы я нашел себя? Они не будут об этом думать.
А мы спросим у Лены. Да, Лен.
Ну, ты сам об этом заботишься. Ты же когда морковки развешиваешь, ты садишься, пришел 2014 год, пишешь план. И ты пишешь, куда ты поедешь, и ты пишешь этот фестиваль, тот фестиваль, на этого преданного идешь, на того преданного идешь. Или ты пишешь, я еду в Москву на тренинг личностного роста, где меня на сцене учат вообще гнобить окружающих. Это твой выбор, ты эти морковки в течение года вешаешь.
Но они возникли после общения уже с кем-то, кто вдохновил эти морковки.
Ну, ты приехал в Москву, ты увидел первого человека, который вышел на сцену, которого опустили, и ты понял, что ты не хочешь этим заниматься. Ты разворачиваешься и уходишь. Это как раз вопрос выбора. Ты выбираешь, чем ты опыляешься. Этим или другим. Он может тут, вот знаешь, руками махать, мы же настройку делаем на всю базу. И кто-то не опыляется. Кто-то понимает, что опыляется, но прийти не может. А кто-то пришел, посмотрел, сказал, ребята, да это развод вообще. Очередная. Я пошел и жену не пущу.
То есть, получается, не каждый может
опыляться. Ну, конечно, конечно. Не каждый, и на меня пока. Конечно, не каждый. Где стадионы? Ты видишь, мы сидим, нас 10 человек, а говорим о страшных вещах в миллионном городе. Что? Не каждый, не каждый. Конечно, не каждый может вдохновить, и не каждый может вдохновиться. Тоже вариант.
У кого-то текут слюни на кабриолет, а кто-то едет и думает, несчастная вообще. Вся пыль ваша,
солнце ваше. И тоже ваше, да. И дождь сейчас пойдет. Ну, зависть не зависть, а хоть так.
А можно ли, получается, вдохновить сложные цели?
Конечно. Запросто, ну я что, конечно.
Я уже задавал.
Разум, наличие разума. Разум – это чтение священных писаний. То есть ты должен сформировать себе серьезный фундамент. Ты должен сформироваться как личность. Ты должен понять, что тебе надо, а что тебе нафиг не нужно. Для этого нужно пройти вот, и потом уже самому развешивать морковки, как сказала Лена, с ней абсолютно согласен. На этом, друзья, мы заканчиваем. Спасибо.